Глава 22. Людоедка Эллочка. Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 30. Все слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка.
«Хамите! Хо-хо!»
выражает в зависимости от обстоятельств иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.
«Знаменито! Мрачный!»
по отношению ко всему. Например, «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и так далее.
«Мрак! Жуть!»
«жуткий», например, при встрече с доброй знакомой, «жуткая встреча».
«Парниша»
по отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.
«Не учите меня жить, как ребенка».
«Я бью его, как ребенка», при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка», как видно в разговоре с ответственным съемщиком.
«Красота! Толстый, красивый!»
употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.
«Поедем на извозчике!»
говорится мужу.
«Поедем в таксо!»
знакомым мужского пола.
«У вас вся спина белая!»
шутка.
«Подумаешь, Уля!»
ласкательное окончание имен. Например, Мишуля, Зинуля.
Ого!
Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов. Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина, одна анфас, другая в профиль, то нетрудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в московской губернии носик и подбородок с маленьким нарисованным тушью пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива. 200 рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе электролюстра, для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже 4 года с тех пор, как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты. Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка 4 года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдышиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.
«Хо-хо!»
воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее. Упрощенно, чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе. «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре». Но слов было всего 30, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное.
Хо-хо!
В такой великий час к ней пришла Фимка Собок. Она принесла с собой «Морозное дыхание января» и французский журнал «Мод». На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.
«Ого!»
— сказала Эллочка сама себе. «Это значило или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, негодящиеся домашней хозяйки Щукиной даже в подметке. Пора по кредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены 3 удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собок шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии. Завела себе голубинную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд. Очередной номер журнала «Мод» заключал в себе портреты проклятой соперницы в 4 видах. Первое – в черно-бурых лисах, второе – с бриллиантовой звездой во лбу, третье – в авиационном костюме, высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины, и четвертое – в бальном туалете, каскады драгоценностей и немножко шелку. Эллочка произвела мобилизацию. Папа Щукин взял суду в кассе взаимопомощи. Больше 30 рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе 2 мягких стула. Удачная покупка. Никак нельзя было пропустить. Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До 15-го осталось 10 дней и 4 рубля. Эллочка шиком провезла стулья по Фарсановсевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.
«Мрачный муж пришел»,
— отчетливо сказала Эллочка. Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины. «Здравствуй, Еленочка. А это что такое? Откуда стулья?»
«Хо-хо».
«Нет, в самом деле».
«Красота».
«Да, стулья хорошие».
«Знаменитые».
«Подарил кто-нибудь?»
«Ого».
«Как? Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе 1000 раз говорил...»
«Эрнестуля, хамишь».
«Ну как же так можно делать? Ведь нам же есть нечего будет».
«Подумаешь».
«Но ведь это возмутительно. Ты живешь непосредством».
«Шутите».
«Да-да, вы живете непосредством».
«Не учите меня жить».
«Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей».
«Мрак».
«Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею».
«Жуть».
Эрнест Павлович замолчал. «Вот что», — сказал он наконец, — «так жить нельзя».
«Хо-хо»,
— сказала Эллочка, садясь на новый стул. «Нам надо разойтись».
«Подумаешь».
«Мы не сходимся характерами. Я...»
«Ты толстый и красивый парниша».
«Сколько раз я просил не называть меня парнишей».
«Шутите».
«И откуда у тебя этот идиотский жаргон?»
«Не учите меня жить».
«О, черт!» — крикнул инженер.
«Хамите, Эрнестуля!»
«Давай разойдемся мирно».
Ого!
Ты мне ничего не докажешь, этот спор.
Я побью тебя, как ребенка.
Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.
Шутите?
Мебель мы делим поровну.
Жуть!
Ты будешь получать 100 рублей в месяц, даже 120. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется. Я так не могу.
Знаменито,
сказала Эллочка презрительно. А я перееду к Ивану Алексеевичу.
Ого!
Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня, только мебели нет.
Красота!
Эрнест Павлович через 5 минут вернулся с дворником. «Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол уж будь так добра. И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих 2 стульев. Я думаю, что имею на это право». Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.
«У тебя вся спина белая», —
сказала Эллочка граммофонным голосом. «До свидания, Елена». Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись.
«Поедешь в таксо? Красота!»
Инженер лавиной скатился по лестнице. Вечер Эллочка провела с Фимкой Собок. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее прокинуть мировую экономику.
«Кажется, будут носить длинное и широкое», —
говорила Фима по-куриному, окуная голову в плечи.
«Мрак!»
И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собок. Мадемуазель Собок слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово – гомосексуализм. Фима Собок, несомненно, была культурной девушкой. Оживленная беседа затянулась далеко за полночь. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Варсановьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом. «Не врешь?»
«Что вы, дядя? Вот сюда, в парадное!»
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
«Прибавить надо!»
— сказал мальчик по-извозчичьи. «От мертвого осла уши! Получишь у Пушкина! До свидания, дефективный!» Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
«Ого!»
— спросили из-за двери. «По делу!» — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он.
«Шутите!» — сказала Эллочка нежно. «Это мексиканский тушкан».
«Быть этого не может! Вас обманули! Вам дали гораздо лучший мех! Это шанхайские барсы! Ну да, барсы! Я узнаю их оттенку! Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд!» Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.
«Вы парниша, что надо», —
заметила Эллочка в результате первых минут знакомства. «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины».
«Хо-хо!
Но я к вам по одному деликатному делу».
«Шутите?»
«Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление».
«Хамите?»
«Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно».
«Жуть!»
Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающим, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни. «Новое дело», — подумал он, — «стулья расползаются, как тараканы». «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей».
«Хамите, парниша», — лукаво сказала Эллочка.
«Хо-хо!» – втолковывал Остап. «С ней нужно действовать иначе», – решил он. «Предложим обмен». «Вы знаете, сейчас в Европе в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Эллочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок забавная вещь».
«Должно быть знаменито», – заинтересовалась Эллочка.
«Ого, хо-хо, давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Эллочка же тихо застонала.
«Хо-хо!»
Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.